Ксения Мусунова. Зов рода. Как наши предки влияют на судьбу. Читает Мария Куликова. Посвящается моей бабушке, Евгении Васильевне Калабушкиной, которая посвятила меня в тему рода и помогла приобщиться к великой тайне, моим детям и внукам. Предисловие. Тобиас Хольц о важности психогенеалогии. Кровное родство – один из важнейших аспектов человеческих отношений, который связывает нас вместе. Родство дает нам возможность принадлежать друг другу, устанавливает, что мы едины с подобными и не едины с теми, кто на нас не похож. Подобное тянется к подобному, непохожее отталкивает. Эта атавистическая сила связывает нас с биологическими корнями, объединяющими для всех видов. Но человечество шагнуло далеко вперед. С появлением семьи как формата взаимодействия кровное родство в генеалогии начало размываться. Генеалогия объединяет нас, ведь для нее мы все едины и составляем великую семью, память о которой теряется, не поддаваясь измерению временем. Нет ни одного человека, который был бы равнодушен к своему родовому древу. Его ветви и динамику развития, живую или потенциальную, можно проследить в семейных фотоальбомах. Что мы получаем от наших предков? Прежде всего, то самое членство в клубе кровного родства по факту рождения или усыновления, хотим мы того или нет. Фамилии не принадлежат кому-то конкретному, они принадлежат всем. Фамилии — капитал, указывающий на укорененность. Также в наследство мы получаем и множественность — этническую, генетическую, социальную, экономическую, культурную, языковую. Все члены клуба имеют право на включение их в свое бытие одним фактом принадлежности. Что же генеалогия просит у нас взамен? Чтобы мы заботились о ней, почитали ее, залечивали ее раны, передавали память потомкам. Вальтер Беньямин в «Тезисах об истории» говорил нам: «В представлении о счастье есть неотъемлемая идея искупления. То же самое можно сказать и об идее прошлого, которое история делает своим делом. Прошлое несет в себе скрытый указатель, который не перестает посылать нас к искуплению. Не касаемся ли и мы порыва воздуха, окутывающего тех, кто жил в прошлом? Не отзываются ли голоса, к которым мы прислушиваемся, эхом других голосов, которые перестали звучать? Если это так, то между поколениями прошлого и нашими поколениями действует тайное обязательство встречи. Иными словами, нас ждали на Земле. Значит, и нам, как и любому другому поколению, дана сила, которой прошлое имеет право предъявлять свои претензии. С этой точки зрения понятие семейной истории переплетается с понятиями памяти и идентичности, в которых сходятся прошлое, настоящее и будущее. То, что было побеждено, забыто, подавлено и стерто со страниц истории, еще ждет своего раскрытия и, следовательно, преображения. Искупление подразумевает трансформацию прошлого. Именно эта концепция — искупление боли, несправедливости, которые все еще живы и бьются в ткани семейного древа и привлекает потомков. Почему? Призраки прошлого преследуют родовое бессознательное. Во все времена и в любой культуре связь с предками занимала особое место. Мы наблюдаем это в даосизме, шаманизме, в религии и верованиях. Буцудан — древо, присутствующее в каждой буддийской семье, как и мексиканские семейные алтари, как синкретизм ацтеков и христиан. На Западе темой предков заинтересовались около 50 лет назад. Это произошло вследствие того, что мы наблюдали патогенные последствия забытых переживаний из мира наших родителей или более отдаленных поколений. Агностики, атеисты и религиозные люди — все они сталкиваются с двойственным восприятием оснований. Первое. Все конечно. Рождение и смерть. Второе. Небытия не существует. Мы бесконечны в изменениях. Смерть не приводит нас к небытию. Эти два мировоззрения сосуществуют в нас, вне систем убеждений, как эмоциональный фон. Он подсознательно влияет на наше настроение, на восприятие мира, на отношение к жизни и смерти. Беспокойство за наших родственников, которые плохо умерли и не могут спокойно идти своей дорогой, это необходимая душевная гигиена в интересах тех, кто их переживает. Наши предки, не сумевшие до своей смерти освободиться от травм, боли и иллюзий, передают свои горести своим потомкам. Не будем забывать, что для генеалогии мы все едины, то есть твои страдания — мои страдания. Цитируя Николя Абрахама, скорбящий предок становится своего рода психическим призраком, который преследует человека из генеалогического бессознательного. Объектом бессознательного, передаваемым от бессознательного к бессознательному в отношениях родства. Мы понимаем, что шаманское космовидение представляет собой универсальную антропологическую подоснову, мать культур и религий. К ней относится и понятие «душа в боли». Души, по разным причинам оказавшиеся в плену своих мук, вращаются вокруг своих потомков, прося помощи в освобождении от боли. Эта общекультурная традиция стала учитываться психологическим миром с накоплением опыта и клинических запросов. Это путь, по которому нужно идти, задача общественного здравоохранения. Психогенеалогия встраивает мост между генеалогически-семейным, психологическим и историческим контекстами. Построение психогенеалогического древа — само по себе осознание. Оно позволяет нам, если мы осознаем действия семейных лояльностей, невидимых идентификаций, дающих нам принадлежность, и наблюдаем повторение, разрешить противоречие между огромным весом уз, верности своей родной семье и необходимостью уравновесить индивидуальную автономию с многопоколенными счетами семейной верности предшествующим поколениям. Иван Бузармени Нать. В генеалогии каждой семьи, группы или страны есть своя изюминка — пантеон героев. Герои — те, кто оставил положительный след в генеалогии и или в своем сообществе. Они служат примером для идентификации, опорой в минуты страдания и отчаяния. Пантеон должен культивироваться и возрождаться в процессе передачи и диалога между поколениями. Изучение психогенеалогии позволило установить новые понятия, очень богатые по своему содержанию, мощные инструменты для понимания и действия, а именно семейные тайны, трансгенерационная психосоматика и вовлеченность, синдром годовщины, генеалогические аттракторы и репелленты, дуэли предков, несправедливость, генофамильная этика, семейная лояльность, экзистенциальная ускоренность, ретенционная или консервативная инкорпорации, склеп и призраки, геносоциограмма, повторение сценариев, психосценарный подход, родовое бессознательное, эпигенетика и так далее. Мы приглашаем вас вступить на этот фантастический путь и отправиться в захватывающее психогенеалогическое приключение, которое начинается от древа. В этом путешествии вам нечего терять, но можно многое приобрести. Введение. Многие годы я находилась в поисках литературы по теме рода, которая сочетала бы в себе психологические и культурно-исторические аспекты. Источников истинных знаний было очень мало. Все они сильно противоречили друг другу и не имели общего знаменателя. Читая книгу за книгой, я запутывалась все сильнее, а вопросов становилось больше, чем ответов. В какой-то момент в родологию пошли все, кому не лень, и найти что-то стоящее в интернете стало критически сложно. Смею предположить, что любой человек, интересующийся темой рода, попадал в ту же ситуацию, что и я. Родология сильно переплеталась с психологией, эзотерикой и даже с шаманизмом. Большинство исследователей ссылались на мистику и эзотерику и совершенно отрицают психологические аспекты, такие как, например, наследование родовых программ наравне с материальным наследством. Тема рода — это большой пласт знаний, который объединяет в себе большое количество направлений — психологию, историю, культурологию, эпигенетику, генеалогию, мистицизм. Обширные познания родологов помогают людям разобраться в секретах своего рода, когда повторение внучкой судьбы бабушки уже не вызывает удивления, а закономерности семейной системы видны невооруженным глазом и легко анализируются. Эта аудиокнига призвана расставить разрозненные факты на свои места, помочь читателю разобраться в своих родовых программах и найти причину неудач. Ведь чтобы понимать, что влияет именно на вас, нужно найти у себя симптомы негативных родовых программ. Рано или поздно каждый здравый человек задает себе вопросы. Почему я живу так, как я живу? Что не дает мне двигаться вперед? Почему мне достались именно эти таланты? Кто такие хранители рода? Кто такая Регина рода? Какой у нее функционал? Как принять силу рода? В чем заключается эта сила? Как устроен род? Откуда взялись проклятия рода и как найти их у себя? Какие в роду есть тайны? Почему в род не приходят дети? Я хочу помочь вам в поиске ответов на эти вопросы. Почему я решила написать книгу о роде? Меня зовут Ксения Мусунова. Я клинический психолог и специалист по работе с родовыми сценариями. Я работаю с известными людьми, имена которых не могу называть. Будем честны, все имеют право на приватность. Веду обучающие программы для начинающих специалистов по роду, выступаю на различных площадках, а также провожу авторские интенсивы, на которых прорабатываются родовые установки и блоки. За время работы мне удалось проконсультировать и поработать более чем с 13 тысячами человек. Этот опыт дал мне большой объем знаний и информации, который был заложен в основу данной книги. Уверена, она поможет вам разобраться в своих родовых установках и понять, куда двигаться дальше. Хочу пожелать вам доброго пути в увлекательный мир вашего рода. Человек и род. Первое. Культурный код рода. За последние 5 веков произошли значительные изменения, которые повлияли на нашу жизнь. Однозначно можно сказать, что эти изменения были самыми кардинальными за всю историю человечества, которые навсегда поменяли всю структуру общества. Давайте обратим внимание на то, какие факторы лежат в основе этих изменений и как они отразились на нашем мире. Главным для нас в данном вопросе будет фокус на семье и родственных межпоколенческих связях. Начнем с разговора о традиционной семье, но, может быть, не вполне в привычном ключе. Родственные связи всегда играли важную роль в жизни человека. Однако за последние 5 веков мы стали свидетелями их ослабления. Различные факторы, включая изменение роли женщин, увеличение мобильности и социальные изменения, привели к изменению семейных структур. Рассмотрим эти факторы и попытаемся понять, какие последствия ослабления семейных связей возникли для общества в целом. Когда мы говорим о традиционной семье, то вопреки бытующим сегодня представлениям, это будет вовсе не «мама, папа, я». Это что-то, что нам может быть знакомо из фильмов или книг про Средиземноморье, Кавказ и Ближний Восток. Традиционные архаичные семьи характеризовались наличием множества членов, таких как родители, дети, бабушки и дедушки и других родственников, проживающих вместе. Как правило, они включали в себя несколько поколений. Эти семьи были тесно связаны в социальном и экономическом плане. играли важную роль в передаче традиций и имущества от поколения к поколению. Традиционная семья — это большой многоуровневый институт с очень сложной системой взаимоотношений. Одни семьи были влиятельными, другие — обычными. Но существовала и играла важное значение социальная структура, в которой все ее члены понимают организм, которому они принадлежат, понимают свое место в нем и свое происхождение, а также сильные и слабые стороны этой структуры. И главное, внутри этого сложного организма все интуитивно понимали сильные и слабые стороны родовой системы. Семейные поверья, традиции, некоторые негласные правила и ритуалы были частью повседневной жизни. С течением времени этот институт стал ослабевать. Причин было немало, но по большей части такая тенденция связана с самыми поворотными событиями нового времени. Великие географические открытия, рост и развитие современных городов, экспансия рынков, появление индустриального общества — все это оказало влияние и на родственные отношения. Эти вещи постепенно стали приводить к возрастанию роли государства и общественных институтов в жизни человека, а те, в свою очередь, стали замещать многие функции семьи. Среди наиболее важных факторов мы можем выделить три — индивидуализм, рационализм и материализм. Давайте присмотримся к ним пристальнее. Индивидуализм — это уникальное явление, которое возникло и развилось в современном обществе. С одной стороны, трудно переоценить его позитивные стороны. Это стремление к выражению себя, поиску своего пути и удовлетворению собственных потребностей. С появлением современных технологий, особенно интернета и социальных сетей, индивидуализм получил новые возможности для самовыражения и социального взаимодействия. Но индивидуализм, как философская и социокультурная концепция, имеет долгую историю своего становления и развития. Его корни можно проследить вплоть до античности, но для целей нашего исследования фокусируемся на его более современной эволюции за последние несколько веков. Идея индивидуализма начала набирать силу во время периода Возрождения в Европе в 15-17 веках. Возрождение отвергало средневековый феодализм и его коллективистскую структуру, сосредотачивая внимание на индивидуальных способностях и достижениях. Этот период возносил идеи гуманизма, равенства и свободы личности, подчеркивая важность самореализации и развития человека. По сути, в итальянском Возрождении мы видим уже ранний протест против больших семейных кланов, сильно регламентирующих судьбу и образ жизни каждого принадлежащего к нему человека. Звучит немного противоречиво, потому что именно благодаря крупным аристократическим итальянским семьям сама эпоха Возрождения и стала возможна. Затем, в эпоху Просвещения в XVIII веке, индивидуализм получил еще большую поддержку. Философы и мыслители, такие как Джон Локк, Вольтер и Жан-Жак Руссо, выступали за права и свободы индивида, а также принципы рационального мышления и прогресса. Они подчеркивали важность индивидуальной свободы выбора, самоопределения и участия в общественной жизни. Эти мысли сильно определили политический ландшафт Западной Европы и задали тон всему мировому общественному устройству современности. Следующим важным этапом развития индивидуализма стала индустриальная революция в 18-19 веках. Быстрый прогресс в технологиях и производстве привел к урбанизации и переходу от традиционных общинных структур к анонимным городским средам. Это содействовало росту индивидуализма и более яркому выражению личностных потребностей и интересов. В 20 веке индивидуализм продолжил свое развитие, влияя на различные области общества, включая культуру, экономику и политику. Расширение образования, научных и технологических достижений, а также распространение либеральных и демократических идеалов сыграли свою роль в поддержке индивидуализма. Индивидуализм наложил свой отпечаток на представление о реализации. Я могу делать, что я хочу, вне зависимости от того, чем занимались мои предки.